Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа. Сегодня 28 августа, в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях минувшей недели. В Сухуми и Цхинвали прошли праздничные мероприятия в честь двухлетия признания независимости самопровозглашенных республик.
Вот уже 2 года наш народ благодаря России живет мирной жизнью.
Грузинские аналитики считают, что ни одна из сторон в конфликтах не получила того, чего хотела.
Политика «я с тобой не разговариваю» должна быть заменена на политику диалога. Когда это, в каких условиях произойдет, при каких лидерах, это другой вопрос.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Грузии при взрыве на угольной шахте погибли 3 шахтеров. Ранения получили 7 человек. Президент США Барак Обама заявил, что война в Ираке подходит к концу. В столице Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. В Грузии при взрыве на угольной шахте погибли 3 шахтеров и получили ранения 7 человек. Взрыв произошел в пятницу вечером в шахте, расположенной в городе Ткибули на западе Грузии. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы серьезными ожогами и травмами. В марте в результате взрыва на этой же шахте погибли 4 горняка.
Согласно сообщению МВД Грузии, 3 горняков в угольной шахте Ткибули, что на западе страны, погибли в результате взрыва метана. Воспламенение метана произошло в ночь на субботу. 3 человека погибли на месте, и еще 7 горняков получили серьезные ожоги. Они уже доставлены в больницы Кутаиси и Тбилиси. Их жизни ничего не угрожает. Место трагедии посетил министр внутренних дел страны Вано Мирабишвили. По его поручению, руководство компании «Грузуголь» начало расследование причин инцидента для выявления виновных. Все работы на шахтах Ткибули остановлены. Правительство заявило, что члены семей жертв взрыва и пострадавших получат от государства финансовую компенсацию. При этом специалисты считают счастливой случайностью, что в результате столь мощного взрыва погибло только 3 человека, а не десятки горняков, находившиеся в это время под землей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Война в Ираке подходит к концу. Теперь суверенная страна сама будет определять свое будущее, заявил президент США Барак Обама. В своем еженедельном радиообращении к нации Обама назвал вывод войск США из Ирака важным шагом на пути к окончанию войны. 31 августа официально завершаются все боевые операции американских военнослужащих в Ираке. Президент напомнил, что к концу 2011 года все американские войска уйдут из Ирака. До этого срока в стране останутся около 50 тысяч военнослужащих США, которые будут заниматься исключительно обучением иракских военных и полицейских. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Как передает РИА Новости, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Режим контртеррористической операции, введенный в городе в пятницу вечером, отменен. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что 5 боевиков, убитых в ходе спецоперации в Нальчике, были причастны к теракту на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии 1 мая. Тогда пострадали 30 человек. Кроме того, по данным регионального управления ФСБ, они причастны к нескольким убийствам сотрудников МВД, гражданских лиц, а также покушениям на убийство 2 сотрудников ФСБ и 10 подрывам в Нальчике, в том числе к взрывам на Баксанской ГЭС.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Грузии учреждения по исполнению наказаний покинут 211 заключенных. Как заявила на брифинге министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахилидзе, среди помилованных 3 несовершеннолетних и 10 женщин. Акт о помиловании, который подписал президент Грузии Михаил Саакашвили в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мария Моба, всего коснется 240 заключенных. Остальным заключенным срок лишения свободы сокращен наполовину. Как сообщает агентство Интерпресс Ньюс, среди помилованных брат и находящийся в розыске сын руководителя оппозиционного общественного движения «Солидарность незаконным заключенным Эки Беселия, Серко Беселия и Рати Миларава». На новых ливийских паспортах будет защитная голограмма с портретом премьер-министра Италии Сильвии Берлускони, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Накануне официального визита в Рим ливийского лидера Муаммара Каддафи по случаю второй годовщины подписания договора о дружбе между Ливией и Италией посол Ливии в Риме сделал заявление, согласно которому на новых ливийских паспортах, которые будут введены в обращение в ближайшие месяцы, на защитной голограмме будет фотография Каддафи и Берлускони в момент подписания договора в 2008 году. По словам ливийского посла Абдул-Хафеда Гаддура, решение об этом было принято давно. У Берлускони было испрошено разрешение, и он дал официальное согласие на использование своего изображения. Реакция итальянских политиков была предсказуемой и однозначной. Анджело Бонелли, президент национального движения «Зеленых», заявил о том, что ничего подобного не случалось ни в одной из стран Европейского Союза, так как ни один из европейских лидеров не позволил бы увековечить себя, запечатлевшись диктатором, для которого попрание прав человека является обычным делом. Учитывая гипертрофированное эго нашего премьера, задаешься вопросом, а не появится ли вскоре лик Сильвио Берлускони и на итальянских паспортах, добавил в заключение Бонелли. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Карабудах-Кенском районе Дагестана в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции, убиты 5 боевиков. Как сообщает источник в правоохранительных органах республики, в субботу утром милиционеры при прочесывании лесного массива обнаружили еще 2 боевиков. В ходе перестрелки они были убиты. В пятницу вечером недалеко от селения Губден были убиты 3 боевика, ранен 1 милиционер. Спецоперация продолжается. Соединенные Штаты выделят 9,5 миллионов долларов Киргизии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что эта сумма будет потрачена на непредвидимые и необходимые нужды беженцев и проблемы, связанные с миграцией.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Слушайте радио «Эхо Кавказа». Итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бодюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Сухуми и Цхинвали в четверг прошли праздничные мероприятия, посвященные 2-летию признания независимости самопровозглашенных республик Российской Федерации. 26 августа 2008 года, сразу после 5-дневной войны в Грузии, президент Дмитрий Медведев объявил о том, что Российская Федерация признает Абхазию и Южную Осетию независимыми суверенными государствами. За прошедшие 2 года к решению России присоединились лишь 3 государства – Никарагуа, Венесуэла и Науру. О мероприятиях в Сухуми в этот день рассказывают наши корреспонденты Антон Кривенюк и Олеся Вартанян.
За нашу маленькую, красивую, независимую Абхазию!
С такими тостами в Абхазии отмечают 2-ю годовщину признания независимости со стороны России. Некоторые молодые сухумчане решили этот день начать с поездки в город Гудаута, чтобы там почтить память погибших во время грузино-абхазской войны. Отправились они туда на катере. Если до Гудаута на машине можно добраться за 30 минут, то по морю этот путь занял около 2,5 часов. Зато за это время ребята и потанцевали, и попели песни, и даже выпили шампанского.
Ура! Ура! Ура!
Мало кто подозревал, что в Гудаута есть портовое сооружение. Несмотря на непогоду, молодежь шеренга отправилась в центр города к памятнику погибшим во время войны. Там их уже встретил установленный большой абхазский флаг. К памятнику молодые ребята возложили венки. Одной из них была 22-летняя Виктория Атумава. Она объясняет, почему в день признания России они решили почтить память погибших.
Ценой погибших мы пришли к этой независимости. Заслуга в первую очередь ихняя. И мы должны были, посчитали нужным, мы должны были отдать дань памяти именно им прежде всего.
Сказала Виктория Атумава. Специально в Абхазию приехал бывший военный доброволец Александр Рубаник. Когда началась война, он оставил свой дом в Москве и приехал воевать в Абхазию на Западном фронте. Он надел свою старую военную форму и вместе с молодыми ребятами приехал в Гудаута. Он делится своими наблюдениями о том, что Абхазии дало признание со стороны России.
Местные жители почувствовали то, что они вышли из вакуума, что они стали самостоятельным государством. государство, что государство признано, поэтому уже другое строительство государственное началось.
В Абхазии этот день не выходной, поэтому основные празднества здесь начались только под вечер. Несколько рабочих весь день готовили сцены для праздничных концертов в центре города. По улицам носились машины с абхазскими флагами. Российскую государственную символику в городе можно было встретить редко. Большой российский флаг разместился на плакате рядом с абхазским на концертной площадке. Под вечер туда пришло местное руководство с несколькими гостями из России. Перед публикой выступил Сергей Багапш.
В этот славный, прекрасный исторический день для нашего народа мы должны всегда помнить одну вещь самую главную. Этот день нам принесли все те, кто отдал свои жизни за независимость, за будущее нашей страны.
Сказал Багапш. Перед публикой выступил и посол России в Абхазии. Он сказал, что 2 года назад в этот день был положен конец существовавшему до этого однополярному миру, и что в ближайшие годы Абхазию признают и остальное мировое сообщество. Олеся Вартанян и Антон Кривинюк для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
«Эхо Кавказа».
Аналогичные сухумским мероприятия проходили в тот же день и в Цхинвали. И о них с подробностями наш корреспондент Тамара Терашвили.
День признания в Южной Осетии, судя по отношению к нему жителей республики, вошел в число наиболее популярных праздников. Цхинвальцы хорошо помнят события 2-летней давности. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании, повышая тем самым статус Южной Осетии до суверенного государства. Жители Южной Осетии пытаются подвести итоги 2 прожитых лет. Некоторые мои собеседники не скрывали разочарования, говоря о том, что Южную Осетию, учитывая щедрое финансирование из Москвы, можно было бы обустроить лучше. Говорит житель Цхинвала Анатолий.
Все идет с трудом. Даже то, что получается, идет с трудом. Медленно, потому что, видимо, люди, от которых все это зависит, еще до этого не доросли.
Это был житель Цхинвала Анатолий. Мнение моего собеседника на улице разделяют и некоторые юго-осетинские политики. Однако они убеждены, что главный итог заключается в том, что республика находится в безопасности. Об этом, например, говорил и президент Южной Осетии на торжественном собрании представителей общественности в Цхинвале.
Для нас началась новая эпоха, связанная с возможностью обеспечения безопасного будущего и устойчивого развития для ныне живущего и будущих поколений. Вот уже 2 года наш народ благодаря России живет мирной жизнью.
Когда решена проблема безопасности, будут решаться и другие вопросы. Эту мысль подчеркивали многие мои собеседники. Слово уполномоченному по правам человека при президенте Республики Южная Осетия Давиду Санакоеву.
Чувство безопасности у народа выросло и укрепилось. Проходят, конечно же, небольшими темпами процессы восстановления нашей республики. Делаем определенные шаги и во внутриполитической сфере. Это и реформы в правительстве, и во внешнеполитическом, помимо России. Российская Федерация нас признала еще 3 государства. Работа продолжается и на этом уровне. Нас ждет лучшее будущее, и для этого мы должны приложить много усилий, не должны опускать руки.
Давид Санакоев, уполномоченный по правам человека при президенте Республики Южная Осетия. Гости из России, приехавшие в Цхинвал в эти дни, тоже подмечают положительные изменения в суверенной республике. Слово директору Международного института новейших государств Алексею Мартынову.
За 2 года изменилось многое. Все. Город Цхинвал преобразился. Многим бы хотелось, чтобы все было быстрее, чтобы он превратился в новый город по волшебству за там 2 года. Но так не бывает. А преобразился очень сильно. Улицы города ярко освещены. Они чистые, красивые, широкие. Строятся новые дома, школы. Сегодняшние критики юго-осетинских властей, в том смысле, что восстановление идет медленно, довольно сильно лукавят. Восстановление идет, и я надеюсь, в течение ближайшего 1-2 года Цхинвал станет одним из самых красивых городов на Северном Кавказе.
Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Мероприятия в честь признания проходят и в районах Республики Южная Осетия. Глава Ленингорского района Алан Джусоев поделился в беседе со мной мыслями о 2-летнем пути республики в качестве независимого государства.
Есть целая программа, культурные мероприятия, спектакли, местные ансамбли хореографические. С Цхинвала приедет концертная группа. Сейчас идут концерты, а вечером будут молодежные гулять. Мы потихоньку начинаем ощущать себя полноценными гражданами своего государства. Но это процесс. процессы долгие, и к этому нужно приходить. Но вот у меня такое ощущение, что вот этот процесс пошел.
Это был Алан Джусоев, глава Лениногорского района. О том, что безопасность стала завоеванием независимой Южной Осетии, говорили почти все мои собеседники. К отсутствию военной угрозы люди уже стали привыкать. Нынешний этап в республике характеризуется другой проблемой – медленными темпами восстановления. Впрочем, к этому привыкать людям не хотелось бы. Тамара Тирашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Грузинские политики не оставили без внимания знаковую для самопровозглашенных республик дату. Вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая призвал в тот же день Россию отозвать свое признание сепаратистских регионов Грузии. Как заявил Давитая, за последние два года абхазские и осетинские народы встали на путь вырождения. Вице-спикер также заговорил о опасности признания Абхазии и Южной Осетии со стороны стран Латинской Америки под давлением России. Но после визита в этот регион президента Грузии Михаила Саакашвили эта угроза миновала. Грузинские аналитики, в отличие от политиков, более сдержаны и в эмоциях, и в оценках. По мнению экспертов, в результате признания независимости ни одна из сторон конфликта не получила того, чего хотела. Практически все грузинские аналитики в разных интерпретациях выражают одну и ту же мысль. Два года, прошедшие с момента признания отторгнутых территорий, отдалили Грузию от желаемого сценария решения конфликтов. По мнению руководителя Центра конфликтологии и стратегии переговоров Георгия Хуцишвили, еще два года назад по горячим следам, на фоне того резонанса, который вызвала в мире российская агрессия и международного давления на нее, этот вопрос можно было бы приблизить к желаемому для Тбилиси варианту. Если не практически, то уж наверняка теоретически. Сегодня он это возможным не считает.
Сейчас такой период, как раз когда произошла уже стагнация, новый статус-кво в связи с признанными Россией территориями, реакция международного сообщества неадекватна. Я думаю, что это такой промежуточный период перед тем, когда могут появиться определенные шансы для того, чтобы начался мирный процесс и процесс переговоров. Политика «я с тобой не разговариваю» должна быть заменена на политику диалога. Когда это, в каких условиях произойдет, при каких лидерах, это другой вопрос. Наверное, все-таки при других лидерах. В данный момент мы имеем как раз самую устойчивую точку замерзания.
Мнение о том, что два года, прошедших с момента признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, не добавили гражданам Грузии оптимизма по поводу возвращения потерянных территорий, придерживается и президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Жондели.
Насколько эти две территории когда-либо вернутся в Грузию, об этом сегодня, конечно, нереально говорить. Это с большим знаком и вопросительным. Я думаю, что Россия довела этот процесс до того, что теперь очень трудно вернуться. Поняв, что договориться с грузинским руководством нельзя, заставить его делать то, что нужно России. Она окончательно приняла решение отторгнуть эти две территории, поэтому, безусловно, сейчас что-то решить, когда такое сильное военное присутствие. Я не вижу возможности на сегодняшний день.
В то же время Рондели считает, что России не стоит рассчитывать на признание этих территорий демократическими странами.
Ну, может быть, какая-нибудь мелюзга признает. Собственно, в этом направлении работа очень активно идет и в Москве, и в Абхазии. Значит, стараются это сделать, чтобы как можно больше было названий стран. Но ни одна серьезная страна не признает, я думаю, потому что настолько явна этническая чистка, в результате которой достигнута так называемая независимость, в общем, это аннексия участия третьей силы, настолько явно это идет против международного права, что никто на это не пойдет, во всяком случае, в ближайшее время.
Политолог Паата Закаришвили считает, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии не приблизило к собственным целям ни одной из сторон в конфликте.
Я думаю, что Россия от этого признания еще дальше стала от своей цели контролировать Южный Кавказ, потому что еще больше отдалится Грузия, а Грузия – это ключевое государство и территория, которое закрывает и управляет Южный Кавказ. Грузия так отдалила решение территориальной целостности своей страны. Абхазия и Южная Осетия тоже вряд ли этим признанием решили свою мечту о независимости. От этого они стали больше зависимы от России, чем раньше. Никто не должен радоваться этой датой, потому что все еще впереди. Я думаю, что через несколько лет, может быть, через 10 лет, но России придется совсем по-другому посмотреть на свою решение. допущения.
В то же время политолог видит опасность не в том, будут или нет признавать и дальше независимость отторгнутых территорий какие-либо другие страны. Он тоже уверен, что это возможно лишь со стороны тех малых государств, которые так или иначе зависят от России, от поставок ее оружия или энергоносителей.
Опасность в том, что если Грузия не справится, если пройдет 10 лет, например, и Грузия будет такой же авторитарным, и также не будет хотеть слышаться абхазских и осетинских граждан, не захочет их угрозы, их риски, опасения изучать, а будет навязывать постоянно свою грузинскую политику, и Грузия к тому времени еще даже не будет демократическим, конечно, вот здесь опасность есть.
Тогда, по мнению политолога, цитата, международное сообщество в лице демократических государств может задаться вопросом, а надо ли так долго терпеть эту неразрешенность, если Грузия не предлагает ничего конструктивного и может развернуть политику в сторону легитимации Абхазии и Южной Осетии? Конец цитаты. Это были мнения грузинских экспертов о том, приблизили или отдалили Грузию от решения конфликта события двух последних лет с момента признания России самопровозглашенных республик. Итак, 26 августа исполнилось 2 года признанию Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. В цикле «Де юре, а де факто» мы представляли позицию властей постсоветских республик по отношению к этой проблеме. Как отмечают эксперты, Москва попыталась убедить партнеров по СНГ пойти на такой шаг, но все они ответили отказом в различной форме. О причинах отказа со стороны властей наиболее близких России республик Украины и Белоруссии наш обозреватель Олег Кусов поговорил с экспертами из Киева и Минска.
Москва не скрывала, что в вопросе признания независимости де-факто республик Абхазия и Южная Осетия она прежде всего надеялась на двух лидеров стран-членов СНГ – Виктора Януковича и Александра Лукашенко. Судя по словам президента России Дмитрия Медведева, президент Беларуси ранее и вовсе обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но в последнее время Лукашенко демонстративно дружит с Саакашвили и заявляет, что намерен наладить отношения с США. По мнению экспертов, Александр Лукашенко окончательно определился в своей позиции по этому вопросу. Эксперт Минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что эта проблема в целом остается для Белоруссии важной.
Это в стиле Лукашенко обещать и потом не выполнять. Вопрос этот важен в плане взаимоотношений Беларуси с Россией и Западом. Есть несколько причин, по которым белорусское руководство не хочет признавать эти республики. Сегодня Россия оказалась в дипломатической изоляции по этому вопросу, и признать эти Кавказские республики означало бы продемонстрировать всему миру, что Беларусь – российский сателлит. Лукашенко себя таковым не считает, пытается сейчас особенно в последнее время дистанцироваться от России. Второй момент. Непризнание этих государств позволяет Лукашенко маневрировать, играть на противоречиях между Россией и Западом и продавать один и тот же товар обоим покупателям. России он обещает признание и за это хочет получать конкретные дивиденды. Западу он обещает непризнание и тоже получать конкретные дивиденды.
По мнению экспертов, Александр Лукашенко окончательно определился в своей позиции по этому вопросу. Выборы президента Беларуси должны состояться в начале будущего года. Московские политики уже говорят, что Кремль близок к тому, чтобы сделать ставку на другого кандидата, не на Лукашенко. В ответ действующий президент Беларуси заявил: «Наклонить меня бесперспективно и бесполезно. Если Россия хочет нормализовать отношения с нами, как это должно быть, то мы их построим». Конец цитаты. При президенте Украины Викторе Ющенко не было даже смысла ставить вопрос о возможном признании Киевом независимости Абхазии и Южной Осетии. Виктор Янукович после победы на президентских выборах на одной из своих пресс-конференций допустил, что этот вопрос может потребовать обсуждения. Но 2 года назад, будучи еще лидером оппозиционной партии регионов, он открыто призывал украинские власти признать 2 бывшие грузинские автономии. Похоже, в этом вопросе Янукович, президент, не согласен с Януковичем, лидером партии регионов Украины. Властям не нужны опасные прецеденты, полагает политолог, руководитель Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Донии.
Южная Осетия и Абхазия были таким своеобразным якорем для этих стран, чтобы они не оторвались от пуповины российской. Слишком сильна экономическая и политическая мощь России, которая приводит к тому, что сепаратистские регионы фактически не подчиняются власти из центра. Понятно, что украинская власть тоже понимает такую опасность. Хотя к власти в Украине сейчас пришли российские националисты, тем не менее, они хотят полностью править Украиной территориально. Государственная поддержка Абхазии и Южной Осетии означает возможность создания прецедента такого и на территории Украины. В частности, многие русские политики выступают с территориальными претензиями по отношению к Севастополю и Крыму.
К тому же новые украинские власти не готовы к осложнению в отношениях с Западом из-за абхазской и юго-осетинской проблем, убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Для Киева, который, как бы там ни говорил новая власть, что вот она понимает, что европейские перспективы такие сомнительные и не скоро, но все равно в своих основополагающих документах и в своем стиле поведения с европейскими странами показывает, что ей не безразлична точка зрения европейских политиков, европейских лидеров. А вот признание этих двух республик – это слишком громкий, слишком решительный хлопок дверью Европы. Неготовность так себя повести, что уж говорить об Украине, это даже Беларусь это не решается так поступить.
Посчитает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперты полагают, что проблема признания Абхазии и Южной Осетии пока не попала в число ключевых вопросов повестки дня сегодняшних российско-украинских отношений.
Это был наш обозреватель Олег Кусов, который беседовал с экспертами из Киева и Минска о том, почему их государства не спешат признавать де-факто республики.
Эхо Кавказа.
А теперь к другим региональным темам. Каждый раз, когда наши сухумские корреспонденты отправляются в Сочи, у них появляется повод рассказать о ситуации на границе по реке Псоу. Несмотря на все громко проафишированные меры по разгрузке турпотока, ситуация фактически не изменилась. Из разных частей длинной очереди историю пересечения границы рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Успешно задействованные в разгар курортного сезона альтернативные транспортные каналы для доставки туристов не особо сняли напряжение на абхазо-российской границе. Судите сами. Несколько рейсов электрички по маршруту Гагра-Адлер в день перевозит около 1000 пассажиров. И еще 150 берет на борт катер, который 7 часов идет из Гагры в Туапсе. По данным абхазской стороны, в день границу в обоих направлениях пересекают около 35 тысяч человек. Значит, альтернативные возможности попасть из Абхазии в Россию и наоборот берут на себя только 3-4% общего потока. Непонятно почему. Электричка появилась слишком поздно, люди не успеют привыкнуть к ней до конца туристического сезона. К тому же на российской стороне оформление пограничных и таможенных формальностей занимает 80 минут. Я приехал на Псоу около полудня. Утренний час пик хоть и прошел, но в сторону Абхазии со стороны России пробка длиной с километр. Я верю водителям, которые говорят, что можно ускорить прохождение российской стороны границы, если заплатить деньги. По встречной, вырываясь из общего потока, летят отдельные машины. На абхазской стороне пробки как таковой нет, но есть небольшое столпотворение у офиса страховой компании, где каждый турист обязан заплатить деньги за страховку. Многие недовольны долгими стояниями в очередях на границе.
На самом деле это был ужасный переход. Все стоят, все толкаются, это отвратительно. Я на самом деле не вижу смысла вот этой границы. Долго все, холод там жарко, и все это неудобно, дети, нет.
Говорит российская туристка. Почему-то люди, возмущенные качеством работы пограничных служб, не удивлены тем, что им приходится платить деньги фактически за въезд в Абхазию. В самой Абхазии эта тема давно вызывает вопросы. Тем более, суммы компенсации, которые будут при наступлении страхового случая, абсолютно мизерные. Например, если турист, не дай бог, погибнет в Абхазии, его близкие получат всего 30 тысяч рублей. Степень пограничного контроля на российской и абхазской сторонах границы не идут ни в какое сравнение. Возвращаясь назад, в Абхазию, я встаю в конце очереди с туристов и женщин с тачками. Многолетний опыт и маленький объем багажа позволяют мне по чемоданам и ногам других людей доползти как можно ближе к окошку паспортного контроля. Тут мне соревноваться уже не с кем, стоят такие же, как я, ассы. На то, чтобы проверить мой паспорт, уходит около полуминуты, а за моей спиной нескончаемый людской поток. Зато дальше свобода. На мосту никакой толкучки. Подхожу к паспортному контролю на абхазской стороне. Из окошка выглядывает служитель. Посмотрев на меня, он теряет ко мне всякий интерес. При въезде в Абхазию меня вообще не спросили документов. Даже обидно, для чего же я доставал абхазский паспорт. Зато спустя 10 шагов меня опять постарались остановить страховщики. Выгляжу я, видимо, как турист. Пришлось показать зеленую корочку абхазского паспорта. Переход границы вымотал меня. Зато отдыхающий по имени Андрей настолько счастлив, что он наконец попал таки в Абхазию, и он просто не замечает никаких проблем.
Очень все, в принципе, даже нормально, с учетом того, что очень много народу. Вот. Поэтому, наверное, здесь у вас очень хорошо, поэтому и народу много. Вот. Поэтому очереди такие, это вполне естественно. Но пограничники делают все, что могут, это, в принципе, видно.
Как раз тогда, когда мы отъезжали от ПСО, у границы медленно подползла электричка. Да, ее пассажирам не предстоит протискиваться между чемоданами и тачками, зато их ждет почти полуторачасовое стояние на станции Веселая. Еще вопрос, что лучше. Антон Кривенюк, пост ПСО с абхазской стороны для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Итоговую информационно-аналитическую программу в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:29. В следующие полчаса нашей программы. В Грузии беженцы протестуют против равнодушия чиновников. Протест принимает крайние формы.
Мужа моего убили, дом сожгли, ничего не осталось. Вот я здесь нахожусь, сейчас выгнали из квартиры, как собаку, выгнали.
Кто такие современные суфии и можно ли рассматривать суфизм отдельно от ислама?
Сегодня на Северном Кавказе авторитет суфийских шейхов используется властями в качестве идеологического инструмента против религиозного радикализма.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями Любовь Баматова.
В Грузии при взрыве на угольной шахте погибли трое шахтеров и получили ранения 7 человек. Взрыв произошел вечером в пятницу в шахте, расположенной в городе Ткибули на западе Грузии. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы серьезными ожогами и травмами. В марте в результате взрыва на этой же шахте погибли 4 горняка. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Как передают РИА Новости, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Режим контртеррористической операции, введенный в городе в пятницу вечером, отменен. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что 5 боевиков, убитых в ходе спецоперации в Нальчике, были причастны к теракту на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии 1 мая. Тогда пострадали 30 человек. Кроме того, по данным регионального управления ФСБ, они причастны к нескольким убийствам сотрудников МВД, гражданских лиц, а также к покушениям на убийство 2 сотрудников ФСБ и 10 подрывам в Нальчике, в том числе к взрывам на Баксанской ГЭС. Сегодня в Грузии учреждение по исполнению наказания покинут 211 заключенных. Как заявила на брифинге министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахилидзе, среди помилованных трое несовершеннолетних и 10 женщин. Акт о помиловании, который подписал президент Грузии Михаил Саакашвили в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы Мариамоба, всего коснется 240 заключенных. Остальным заключенным срок лишения свободы сокращен наполовину. Как сообщает агентство Интерпресс, пресс-ньюс, среди помилованных брат и находящийся в розыске сын руководителя оппозиционного общественного движения «Солидарность незаконным заключенным» Эки Бесели, Серго Бесели и Рати Миларава. Война в Ираке подходит к концу. Теперь суверенная страна сама будет определять свое будущее, заявил президент США Барак Обама. В своем еженедельном радиообращении к нации Обама назвал вывод войск США из Ирака важным шагом на пути к окончанию войны. 31 августа официально завершаются все боевые операции американских военнослужащих в Ираке. Президент напомнил, что к концу 2011 года все американские войска уйдут из Ирака. До этого срока в стране останутся около 50 000 военнослужащих США, которые будут заниматься исключительно обучением иракских военных и полицейских. В Карабудахкентском районе Дагестана в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции, убиты 5 боевиков. Как сообщает источник правоохранительных органов республики, в субботу утром милиционеры при прочесывании лесного массива обнаружили еще 2 боевиков. В ходе перестрелки они были убиты.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. С момента признания России самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии прошло 2 года. Как изменилось мировоззрение грузинского общества за этот период? Главный редактор радио «Эхо Кавказа» в рубрике «Гость недели» пообщался с философом Георгием Майсурадзе.
Я хотел бы привязать нашу беседу к дате, исполнилось 2 года, с
момента признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. И вот это событие в Грузии, в общем, переживается достаточно болезненно. Не только в связи с войной, но и в связи вот с самой юридической процедурой. И поэтому я хотел бы спросить вас, насколько вот верно мое наблюдение. Мне кажется, что сознание грузина сегодня во многом базируется на этатистских началах, что в него на приоритетных основаниях ходит идея сохранения целостности государства, целостности грузинских земель. Так ли это?
Да, это можно подтвердить, потому что эти события в Абхазии и в Южной Осетии играли особенную роль в формировании самоопределения или самосознания грузинского народа. После того, как Россия признала независимость Абхазии и Осетии, стало все гораздо труднее и хуже. То есть речь идет об оккупации Грузии, и диалог, который начался еще в начале 90-х годов, невозможно было продолжить эту линию, то есть изменить отношение к этой теме и осознать собственные ошибки. Вот это главное, я думаю, для грузинского общества и для развития самосознания или самоопределения грузин.
Георгий, а вот нет ли здесь, ну, скажем так, какого-то момента архаизации? Потому что явно совершенно, что идея целостности, она имеет приоритет перед человеком и его правом. В общем, вот это единство земли, как бы принцип достаточно архаичный, он все равно остается сегодня стержневым таким принципом, вокруг которого формируется мировоззрение. И это не государственная идеология, это, на мой взгляд, именно то, как чувствует и как переживает себя, как выстраивает свои отношения с миром грузинское общество.
Да, конечно, не только Грузия, но и множество бывших советских стран и народов имеют особенное отношение к земле. Это вот тот образ архаизма, который сформировался в советское время по отношению крови, почвы, целостности. Вот это такие психологические моменты, которые могут использовать, конечно, какие-то политики или политические организации, но все-таки сказать об идеологии, это не идеология, а в первую очередь это какое-то психологическое отношение к мироощущению. Почва и кровь, к сожалению, не было у нас просветительства, да? То есть такой революции, которая произошла на Западе, и как мы оказались после распада Советского Союза, оказались в каком-то идеологическом вакууме, конечно, активировались вот именно такие архаические образы и архаические влечения, можем даже так формулировать. Это ощущение земли и крови. И отчуждение к лицам другой национальности, например, да? Во время еще перестройки началось это движение, национальное освободительное движение, как его называют, оно именно активировало вот такие архаичные образы. Они просветительские, они западные. То есть есть доминант архаизма и психологизма над такими представлениями, как правосознание или демократия. Один интересный пример. Вчера проходил в городе Батуми огромная демонстрация, которую организовала церковь. И это была какая-то параноидная кампания, что кто-то собирается устроить в Грузии парад сексуальных меньшинств. Хотя и ничего подобного не произошло, никаких источников заявлений не было ни с какой стороны. Церкви удалось собрать множество народов и протестовать против фантазии, которую они сами и выдумали. Это абсолютно доминант архаизма над сознанием современного человека.
Скажите, есть все-таки какая-то положительная динамика, скажем, ну, грузинский национализм? Он как-то развивается, может быть, в сторону нейтрализации самых радикальных смыслов со времен Звиада Гамсахурди?
Конечно, развивается, хотя и нынешнее правительство как-то реабилитировало Гамсахурди, но это был какой-то политический ход со стороны правительства Саакашвили, чтобы сохранить политическую целостность общества. Но, с другой стороны, довольно огромная критика и национализма, и переосмысление этих процессов. Этой критики не было, например, в 90-х годах, когда грузинский национализм не был таким сильным с идеологической стороны. Политика Шеварднадзе не было настолько националистическим, как политика Саакашвили, да? Но вот именно, когда и правительство ведет такую политику, ссылаясь на какие-то национальные ценности, по этому отношению и растает критика, и недоверие, и скепсис по отношению к тем ценностям, на которых ссылается вот именно эта идеология. Хотя я очень критикую
скептически отношусь к тем процессам, которые развиваются в грузинском обществе, но я бы не сказал, что средний грузин националист и ненавидит других национальностей. Это не факт. И они как-то оказались под влиянием власти или церкви. И проблема в том, что у нас не получилась эмансипация самого народа. Безмолвствующее большинство так и осталось безмолвствующим. То есть они повторяют какие-то слова, которые как-то втыкают мозги или церковь, или политические идеологии. Можно сказать, что церковь и политики как-то изнасилуют население своими идеологическими фикциями.
У меня последний, может быть, вопрос. Я хочу сравнить Россию и Грузию. В России есть устойчивая, хотя и не очень большая группа интеллигенции, которую не убеждает позиция руководства властей о том, что, например, нужно сохранять единство территории, единство земли, поступая с человеческими жизнями, не обращая внимания на жертвы. Есть похожая группа в Грузии, которая формулирует как-то очень четко позицию, отличную от той, которая есть у властей?
Конечно, есть. Ну, я бы не преувеличивал силу этой интеллектуальной оппозиции. Их называют либералами или...
И она тоже бессильна. Она не имеет влияния.
Она... У нее, этой оппозиции, нету реальной власти. Но они все-таки яркие лица, яркие личности. В этом и состоит сила этого меньшинства, абсолютного меньшинства, может быть, в обществе. Но они являются очень активными. Недавно, еще в мае, президент Саакашвили открыл памятник героев, погибших за целостность Родины. Можно сказать, что не только вот эта критическая либеральная оппозиция или либеральные интеллектуалы относились очень критически к этому памятнику и к этому жесту политическому, но и множество простых людей. Что это за памятник? В чем суть этого памятника? Если это символ целостности Грузии, и на этом символе имена погибших грузин в войне с абхазцами или с осетинами, и в первую очередь, конечно, с Россией, то если через несколько лет восстановится территориальная целостность Грузии, абхазы из Сухуми или из Гудаоты приедут в Тбилиси, как они могут относиться к этому памятнику? Я думаю, что это уже разрыв в сознании общества. И можно как-то надеяться, что все-таки вот это абсолютное меньшинство людей смогут проделать какой-то путь, чтобы идеологическая обстановка или психологическая обстановка Грузии улучшилась бы. Потому что вот это именно те люди, которые пытаются независимо от государства или от церкви или каких-то институций восстановить диалог и с абхазцами, и с осетинами, и с другими национальностями или этническими группами, которые находятся в Грузии. Вот это как это единственный свет в этом черном туннеле идеологического пространства Грузии.
С философом Георгием Масюрадзе беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии продолжаются акции протеста беженцев из Абхазии. Возле здания Министерства по делам вынужденно переселенных лиц и расселению еще во вторник 6 человек в знак протеста против бездействия чиновников зашили себе рты. Люди, которых насильно выселили из прежних мест проживания, требуют, чтобы им дали крышу над головой. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Несколько беженцев из Абхазии зашили себе рты и пикетируют здание Министерства по делам беженцев и расселения со швами на губах. Нитки не позволяют им есть, но говорить с полусомкнутыми губами они могут. Один из организаторов этой акции, Рамас Аруния, своим полураскрытым ртом говорит, что к министерству пришли те, кого 13 августа вышвырнули из приватизированного здания клиники в районе Исани.
Эти люди, мы вместе жили в госпитале.
В морге.
Они находятся на улице. Приехал я к ним, посмотрел, что как он они положение, мы решили нашу акцию сделать. Наши требования по закону нас, что положено, пусть это нам дадут.
Мы из Гальска. Здесь 17 лет живу. Статус тоже у меня здесь. Для беженцев у меня приписано здесь. 15 лет я жил квартирантом. Платил деньги. Часто жил. Но сейчас нет у меня возможности платить квартиру деньги. Муж инвалид.
Беженцы устроили акцию возле здания представительства Евросоюза в Грузии. Однако представитель ЕС привел людей к зданию Министерства по делам беженцев и расселению.
Он нам попросил, чтобы вместе приехать сюда, поднялся к министру, поговорили сюда, спустился, нам пообещался все нормально. Но ночью меня, всю ночь уговаривали, мы дадим 200 рублей, вы снимите это. Женщина, которая пошла на этот шаг, они нам предлагают 200 рублей.
Говорит Рамаз Аруния. Многие люди жаловались на бездушие чиновников, которые отказывают рассматривать заявление беженцев с просьбой предоставить какое-нибудь жилье. Да и не жилье, порой даже документы не хотят выдавать.
И он раз надо сюда приходить, и вот эти мальчишки, девчонки отвечают, как будто мы нищие, какие дома у нас были, как мы построили это дома. Кто они такие, что они для людей сделали, для государства что они сделали? Мы же люди, как так можно, слушайте?
Мужа моего убили, дом сожгли, ничего не осталось. Вот я здесь нахожусь, сейчас выгнали из квартиры, как собаку, выгнали. Пришли 11 часов ночи, обещали, если до 6 часов не соберете свои хламы, мы все же выгоним вас. Пришли утром 6 часов, и куда меня взяли? На улице. Родные здесь не живут. Я прошу, помогите что-нибудь, сообщите это правительству, что мы погибаем. Сколько могу жить? 82 года у меня. Но я пока еще жить хочу.
Зураб Чеквитадзе после ухода из Абхазии 12 лет жил в Грузии, но 3 года назад попробовал уехать на заработки в Петербург, где его застиг инсульт. Возвратившись инвалидом в Тбилиси, он не смог найти другого жилища, кроме как подвал в Исанской клинике. Но и оттуда его выселили утром 13 августа. При этом никакого альтернативного жилья ему не предложили.
Не, никуда, никуда, пожалуйста, езжай куда
хочешь. Куда хотите. Мы сказали, что мы хотим в Абхазию, в Сухуми вернуться. Идите, а как мы пойдем? Кто туда нас пустит?
По словам Рамаза Аруния, многим из выселенных беженцев не предоставили ни альтернативного жилья, ни обещанной компенсации в 10 тысяч долларов. Чиновники так и не вышли к народу возле здания министерства. Прибыл только депутат от партии свободных демократов в Тбилисском городском совете Виктор Далидзе.
12 семей здесь находятся сегодня, которые абсолютно без всяких условий жизни. Я думаю, что это просто неадекватная реакция государства и министра Субельяни, который даже не выходит поговорить с ним. Я хочу постучаться, если кто-нибудь сейчас в министерстве будет, не знаю, заместителем министра, потому что министра нет, по-моему, здесь. И с другими официальными лицами. Просто мне интересно, что они собираются делать с этими людьми, потому что здесь просто невозможно жить больше. Эта ситуация доведет нас до политического и социального кризиса.
Говорит Виктор Далидзе. По его словам, с 2008 года на обеспечение нужд беженцев в общей сложности было выделено более 4 миллиардов долларов. Этих денег вполне хватило бы, чтобы построить новые дома для более чем 250 тысяч беженцев из Абхазии и Южной Осетии.
Можно было, конечно, но приоритеты абсолютно не... Я не знаю вообще, приоритеты у них есть или нет, потому что эти деньги кончились.
Куда пошли деньги, на которые можно было построить целый город? До сих пор у беженцев из Абхазии не было никакой общественной организации, которая вела бы учет наиболее нуждающихся людей. В этом смысле гораздо более организованными оказались беженцы из Южной Осетии. С 90-х годов в Грузии действует неправительственная организация «Цхинвали будущего», в которой стекается информация о том, какие льготы положены беженцам, какие вакансии есть на предприятиях и учреждениях в Горе и Тбилиси. Только сегодня беженцы из Абхазии решили создать единую неправительственную организацию, которая занялась бы их проблемами. С этой инициативой выступили представители двух политических движений – Народной и Консервативной партии Грузии, которые помогают создавать эту организацию. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к российским событиям. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в ночь на субботу был освобожден из-под стражи, отбыв трое суток административного ареста. 68-летний правозащитник был приговорен Пресненским судом города Москвы за участие в шествии в честь Дня государственного флага. Из Москвы с подробностями Мумин Шакиров.
Лев Пономарев был задержан 25 августа, когда направлялся на митинг в защиту Химкинского леса. Правозащитник признан виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции согласно статье 19 части 3 Кодекса об административных нарушениях и был приговорен Пресненским судом города Москвы к аресту на трое суток. Его взяли под стражу в зале суда. Адвокат правозащитника Карина Москаленко назвала решение об аресте политически мотивированным. Дочь и адвокат Пономарева Елена Липцер уже заявила, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Сам глава общероссийского движения «За права человека» считает, что его задержание связано с тем, что он являлся одним из организаторов митинга в защиту Химкинского леса, в котором приняли участие несколько тысяч человек во главе с экологом Евгенией Чириковой, музыкантом Юрием Шевчуком и музыкальным критиком Артемием Троицким, говорит Лев Пономарев.
Мы были официальными заявителями митинга.
То есть мы направляли уведомление о мэрии города Москвы о проведении митинга. И это были 3 человека. Михаил Шнейдер, я и еще Долголев. И мы юридически отвечали за проведение этого митинга, за порядок, который там был. Дело в том, что в уведомлении, которое мы подали Лужкову, там было написано отдельным пунктом, что мы намерены использовать звукоусилительную аппаратуру. А потом было распоряжение выполнить постановление правительства Москвы, в котором было написано, уведомление согласовано, и в соответствии с этим все пункты нашего уведомления должны были быть выполнены. И в том числе звукоусилительная установка должна была быть поставлена на Пушкинской площади. Но в данном случае было грубейшим образом нарушено законодательство о массовых акциях. Они не допустили звукоусилительную установку.
Как с вами обращались в СИЗО?
Не в СИЗО, это было помещение для административно задержанных. И там нормально было. Люди вообще очень душевно ко мне относились. В том смысле, что они понимали. Ну, когда меня стали посещать там Генри Резник там, и так далее, это был как бы некий сигнал.
Известный адвокат и член общественной палаты Генри Резник убежден, что у Льва Пономарева и его защитников есть возможность обжаловать решение Пресненского суда города Москвы в вышестоящих инстанциях.
Значит, есть процедура, предусмотренная законом, обжалование в надзорном порядке. Причем в этом порядке можно идти до самой высшей судебной инстанции, до Президиума Верховного Суда Российской Федерации. И мне будет чрезвычайно интересно, каким образом Президиум Московского городского суда, а затем Президиум или судебная коллегия Верховного Суда запишет в своем решении, что, оказывается, пронос государственного флага по тротуару в день государственного флага Российской Федерации вставляет административное правонарушение. Вот если они согласятся с этим неправосудным решением, которое вынесено было, в таком случае они согласятся с тем, что человека на пороге 70-летия можно за такого рода действия отправлять в арестный дом.
В четверг тот же мировой суд Пресненского района отправил под арест на 3 суток и одного из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, который также был признан виновным в неповиновении правоохранителям. Он должен выйти на свободу в воскресенье. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
Кто такие современные суфи и можно ли рассматривать суфизм отдельно от ислама? На эти и другие вопросы отвечает переводчик произведений Руми на английский, шейх суфийского ордена Мавлави, доктор психологии из Калифорнии Ибрагим Гамард. С ним побеседовал наш коллега из Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртазали Дугричилов.
В Коране лишь дважды говорится о взаимной любви создателя человека. Но любовь к Богу невозможна без любви к ближнему, независимо от того, какой он веры. Доктор Ибрагим Гамард принял ислам в 1984 году. Вот как он об этом говорит.
Меня воспитывали как христианина, и мое самое глубокое убеждение выражалось цитатой из Библии, что Иисус, мир ему, говорит: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Так что я уже был мусульманином, но не знал об этом. В колледже я начал изучать мистицизм, познание о духовном состоянии сознания, которое выходит за рамки обычного рассудка и интеллекта. И через несколько лет я понял, что суфизм привлекает меня намного больше, чем любой другой вид мистицизма, который я изучал. И только более чем через 10 лет после того, как я еще глубже изучил ислам, я в конце концов признал, что суфии всегда были правоверными мусульманами, и поскольку к тому времени я уже несколько лет учил фарси, мне было легко выучить арабский настолько, чтобы прочитать Коран.
Некоторые западные исследователи считают суфийский орден Мавлави наследственным, хотя это не совсем так. Профессор из Калифорнии Ибрагим Гамард в 2007 году стал его шейхом. Вот как он об этом рассказывает.
Это произошло в несколько этапов. Мне был выдан соответствующий документ с одобрением, иджаза, написанный старым турецким оттаманским шрифтом и подписанный нашим лидером. Затем была скромная церемония в комнате на 2-м этаже мечети, где один из старейших мевлеви произвел меня в шейхи, как о том распорядился наш лидер. Он прочитал строки Корана по-арабски, распоряжение нашего лидера инициировать меня в шейхи по-турецки, а затем надел на меня тюрбан шейха. Так мы сидели равные друг другу, в отличие от церемонии инициации обычных членов Мевлеви, когда вступающий в орден сидит ниже на полу и кладет голову на колено шейха. Затем нас сфотографировали, а затем было небольшое торжество.
Оппоненты суфиев испокон веков выступают против безусловного авторитета шейхов и их чрезмерного возвеличивания. Сегодня на Северном Кавказе авторитет суфийских шейхов используется властями в качестве идеологического инструмента против религиозного радикализма. Вправе ли суфии сотрудничать с властями? Не противоречит ли такой альянс суфийской доктрине?
Я читал, что в США некоторые университетские профессора по Ближнему Востоку советовали американскому правительству сделать так, чтобы суфии правили Афганистаном. Они были убеждены, что суфии — это противоположность исламистам. Но это наивно, потому что суфии – мусульмане, и они, как и все другие мусульмане, могут варьироваться по своим взглядам от либералов до консерваторов. И суфии не должны позволять, чтобы ими манипулировали правительство. Вместо этого они должны сосредоточить внимание на том, что составляет существо исламского суфизма, культивировать ценности и думать о Боге. Они должны избегать напыщенной показухи и экстравагантных изречений.
С шейхом Тариката Мавлави, доктором психологии из Калифорнии Ибрагимом Гамардом, беседовал наш коллега Муртазали Дугричилов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в завершении нашей программы. На днях в Сухуми состоялся конкурс мастеров парикмахерского искусства. Подобного рода мероприятие – редкость для абхазской столицы, и потому оно привлекло всеобщее внимание. Журналисты даже назвали конкурс первым прорывом гламура в абхазскую действительность. Подробнее о мероприятии в материале нашего сухумского корреспондента Семена Пегова.
В Сухуми прошел первый открытый чемпионат Абхазии по парикмахерскому искусству, флористике и нейл-дизайну, или, проще говоря, дизайну ногтей. Конкурс был посвящен годовщине признания России независимости республики, хотя, по сути, к этой дате не имел никакого отношения. Нужно же было приурочить такое событие к чему-нибудь важному для солидности, для подстраховки, для прикрытия на крайний случай. Ладно, шутки в сторону, потому что, если говорить серьезно, чемпионат республики по парикмахерскому искусству – это огромный шаг в развитии абхазского гламура и большое событие в светской жизни страны. Организаторами мероприятия, которое проходило в течение двух дней, выступили Союз парикмахеров и косметологов Абхазии, оказывается, есть и такой, и культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуми. Итак, 22 абхазских парикмахера соревновались в 6 номинациях, среди которых свадебное плетение, детская прическа, сказочный персонаж, образ голливудской кинодивы, невеста в живых цветах. Победа – это не главное. С таким девизом большинство участников конкурса подходили к своим парикмахерским столикам. Например, юные парикмахеры Кристина и Тоня просто хотели запомниться зрителям.
Думаем, нас запомнят.
Да. Самое главное. Мы не ради того, что пришли. Нам главное участие. Это первое участие. Мы надеемся на
это. Финальной и самой долгожданной частью чемпионата стал вечерний показ коллекции причесок знаменитых стилистов Микаэля Рафо и Ильи Шевчука. Открылось шоу показом коллекции «Черное и белое», созданной уроженцем Абхазии Рафаэлем Микаляном, больше известным под псевдонимом Микаэль Рафо. Микаэль был участником и победителем российских, европейских и мировых конкурсов по парикмахерскому искусству. Сейчас стилист живет в Сочи, но для него особенно приятно представить коллекцию «Черное и белое» на своей родине.
Я родом из Абхазии, из города Сухуми. Я показываю просто мини-шоу причесок, которое называется «Черное-белое». Я неоднократно его показывал в России и сегодня привез в Абхазию на вот это торжество.
Показ проводился в абхазском ресторане «Апацха», что придавало шоу не только национальный колорит, но и несколько сюрреалистический характер. Согласитесь, вряд ли вам приходилось видеть раньше моделей, дефилирующих между столиками в абхазской кухне. Кроме того, надо отдать должное моделям. Они работали по-настоящему в экстремальных условиях, даже проливной дождь не мог их остановить. Не менее зрелищным получился показ коллекции причесок от сухумского стилиста Ильи Шевчука. Перед тем, как выйти на подиум, модели Мария Нефедова и Юлия Давыдова вместе с автором рассказали нам, как создавалась эта коллекция.
У меня прическа называется «Лист».
работу. И она делалась, я не скажу, что очень долго, наверное, минут 20, и все. Но, наверное, ее изготовление заняло большее времени. Это тоже произведение Илья Шевчука.
Ты как это все придумываешь? Расскажи.
Ну, не знаю, мысли приходят постепенно, что-то начинаю. Когда начинаю работать, руки уже сами ведут, и получается вот такие работы.
Ну, нам, как моделям, естественно, сложно, тяжело, во-первых, нести на голове вот такую прическу 3-4 килограмма. Но образ тоже это естественное дело, понятное. Но входим, стараемся.
Шоу произвело большое впечатление как на зрителей, так и на участников. Светские мероприятия такого масштаба проводятся в Абхазии не так уж и часто.
Потому что это очень красиво, это очень у нас очень скучно. И когда проводятся такие мероприятия, какой-то проблеск в жизни появляется.
Это, конечно, грандиозные такие вот маленькие грандиозные события, которые дают вот людям такое... Ну, определенный праздник.
Первый чемпионат Абхазии по парикмахерскому искусству, по мнению организаторов, стал своеобразной точкой отсчета в развитии в республике модельного бизнеса, парикмахерского искусства и вообще индустрии красоты в целом. Однако, как отмечали некоторые зрители, немного жаль, что среди такого большого количества номинаций не было ни одной национальной. Например, наряду со свадебными прическами, представленными на чемпионате, можно было бы учредить номинацию на создание национальной прически для Абхазии. Абхазской невесты. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио Эхо Кавказа. Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.